слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Яков Крутов. Это программа «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена православию и делам милосердия. У нас в гостях Емельян Сосинский, тысяча извинений. И речь пойдет о приюте, который называется «Ной». Наверное, потому что слово «ковчег» уже занято, нет?
Дом трудолюбия Ной.
Дом трудолюбия Ной. То есть Ной выступает в качестве символа трудолюбия.
Нет. А... Ной в качестве символа человека, который, неважно, что говорят окружающие, он делает то, что ему сказал Бог.
О, хорошо. Тогда, если можно, немножко о себе, потому что в России, как говорят и пишут, сильные традиции благотворительности, милосердия, православные корни, только всегда встает вопрос, почему часто православное милосердие и благотворительность, и не только православное, христианское, и не только христианское, но сегодня поговорим о ней, натыкаются на сопротивление в той самой среде, у которой такие густые православные корни. Вы сами человек православный по корням, по выбору, по решению, по благодати?
Я крестился вообще в 2003 году. Я был полный атеист. Я был осознанно неверующий, осознанно против Бога. То есть, если я когда-нибудь в церковь заходил, только для того, чтобы какой-нибудь бабушке доказать, что Бога нет. И как мне тогда казалось, мне всегда это хорошо получалось. Вот. В 2003 году у меня все в жизни изменилось кардинально. Я действительно стал верующим. Вот. Но настолько же осознанно, насколько был когда-то неверующим. Вот. И как бы я сразу понял, что теперь, если я верующий, то я должен спасаться. Вот. А спасаться можно по... Если брать, что сказал Серафим Саровский, у человека всего три пути, чтобы спастись. Либо он молитвенник, либо он постник, либо он благотворитель. Если бы я пошел по первым двум путям, то я как бы не то, чтобы не спасся, я настолько бы же глубже бы себя утопил. Не хватает у меня ни воли, наверное, там, ни даров на то, чтобы быть постником и молитвенником. Остается благотворительность. Благотворительность – это любые дела, связанные с ближним. То есть это то, что оно мне дается, скажем, из всех предложенных путей легче всего. Поэтому по совету того же Серафима Саровского я вот занялся тем спасением, которое удобнее, потому что там все-таки есть какой-то шанс спастись.
Понятно. То есть уже 10 лет, как вы занимаетесь вот этой благотворительной инициативой?
Ну, с 2003 года крестился, с 2004 года я начал заниматься теми людьми, которые приходили в храм и просили материальной помощи. То есть с тех пор я вот с ними работаю, различные формы, и вот последние уже, получается, лет 7 – это формы приютов.
Сейчас можно еще чуть-чуть о предыстории, потому что я думаю, что любой слушатель, верующий и неверующий, все равно, услышав вас, первым делом примеряет на себя и спрашивает... А может быть, и меня Господь хочется даже послать. Вы по профессии и по роду занятий гуманитарий, физик, лирик?
Ну, я, начиная еще со школьного, как бы там я был старший пионер-вожатый, потом был клуб для трудных подростков при ЖЭКе, вот, потом 90-е это пошел сплошной бизнес, из которого я так как бы вылетел с долгами. Потом стал автоинструктором, 12 лет работал. То есть это скорее, конечно, гуманитарий, если брать вот из такого.
Автоинструктор – это педагог. А я прошу прощения, вы были добрый автоинструктор?
Я старался им быть. То есть если, ну, скажем так, по уровню, я думаю, что я был довольно-таки сильный автоинструктор. Вот, по поводу добрый...
Ну, да, я вам скажу, да. Емельян, ага. Чисто личная заморочка, потому что когда я учился водить автомобиль, у меня сперва было три автоинструктора мужчины, Но первый просто кричал, кричал и кричал. Второй кричал чуть поменьше, третий еще меньше. Но в конце концов я нашел автоинструктора женщину, и она никогда не кричала. Ну, совсем пару раз, когда я вот создавал аварийные ситуации, но я ее понимаю, тут уж совсем трудно. Вот вы...
Я могу сказать, что в конце уже там, да, когда я понимал, что я на человека кричу, а он мне говорил, что да вроде не кричишь. Вот, то есть я-то понимаю, что во мне все вот это вот там, к сожалению, вся эта злость из меня прет, но, слава богу, уже дошло до того, что внешне это не настолько заметно. То есть были люди, которые говорили, да нет, ты не кричишь. Вот, хотя, ну, я понимал, что на месте автоинструктора для меня настолько вот эти критические ситуации, они возникают резко в машине, там все очень быстро, там секунды. У меня нету такой реакции, чтобы я успел помолиться и на это отреагировать. То есть, к сожалению, из меня вот эта злость, она все равно прорывалась, просто, слава богу, уже иногда в таких формах, что ученики ее не замечали.
А, опять же, личный вопрос. Вы были автоинструктором-одиночкой, частником или в школе?
Первые два года я был в школе, там, в том числе старшим автоинструктором, потом остальные 10 лет я был частный автоинструктор.
То есть вам легче, вот, когда вся ответственность на вас?
Да, да. Я могу отвечать за себя, вот, и подстраиваться под установки, которые ставит руководство. Если это не соответствует тому, что считаю я правильным, это мне делать как бы тяжело.
То есть тем хуже для руководства?
Ну, по крайней мере, если я считаю, что правильно вот так вот, то не могу я заставить себя делать не так вот.
А прошу прощения, тогда еще более личный вопрос, совсем уже денежный. А вот вы сказали, что в 90-е занимались бизнесом и вышли, как я
вижу, целый, с долгами,
невредимый, но с долгами. Вы считаете это из-за того, что вы не приспособлены к предпринимательству, или из-за того, что российский способ предпринимательства не приспособлен к нормальным людям?
Я не могу отвечать за работу других людей, скажем так. То есть я за себя я могу отвечать, то есть то, что я делаю, я готов за это ответить, но если там работает бригада, которая неизвестно там как чего, особенно если бригад много, вот, и нет у меня вот этой способности, чтобы я мог заставлять людей работать.
Так, тогда я в еще большем каком-то недоумении. И вы с таким трезвым самоанализом и завидным, то есть вам куррикулум вита, надо писать, этим зарабатывать на жизнь. И вы при этом занялись организацией приюта, но ведь там же нужно командовать людьми. Или вы обходитесь без этого?
Ну, у меня, во-первых, уже в каждом доме есть руководство, есть руководители, есть помощники, есть бригадиры. Вот, то есть на мне вот прямого руководства людьми, на мне такого нет, у меня работа с руководством.
Каждый дом, сколько их всего?
До позавчерашнего дня было 5, а с позавчера стало 4. Проживает более 300 человек.
И они все под Москвой?
Да.
Правильно я понимаю, что в Москве организовать ночлежку, ну, или лучше сказать, приют, технически невозможно?
Здесь этот вопрос, он как бы должен делиться на две части. Во-первых, организовать официальный приют, да, чтобы там люди имели право проживать, я считаю, это вообще невозможно. Потому что
хоть это... в Подмосковье, хоть в Владивостоке.
Да, там нужны такие требования, то есть соблюдение правил СЭС, пожарной безопасности, Роспотребнадзора. Это нужны миллионы, это нужна воля государства, то есть частно это сделать, я думаю, вообще невозможно. И государство даже не может этого сделать. Пример, который в последнее время привожу, сам живу в Северо-Западном округе, выделили здание бывшего ГАИ с комплексом гаражей, департамент соцзащиты населения сказали, вот можете тут, значит, делать социальную гаражную, ну, чтобы люди там могли ночевать, да, ночлежка. Вот. Местные жители там встали с лопатами и с вилами, нет, никого не подпустим. Тогда сказали, ладно, сделаем здесь хотя бы гараж для социального патруля. То есть это просто машины там будут базироваться, которые разъезжают и бездомных разводят по соцгостиницам. То есть там бездомных не будет. Нет, местные жители этого не допустили. То есть государственный департамент, он не может все получить согласование для того, чтобы открыть такую штуку.
Почему?
Это вот я, кстати, да, это первая часть, да, то есть насколько вообще возможно. Теперь почему под Москвой, не в Москве, потому что там просто дешевле аренда. То есть если я такого же размера помещения сниму в Москве, оно будет еще в два раза дороже.
И в Москве, видимо, трудно сделать отдельное помещение.
Я но вот я говорю про отдельный дом. Есть, да. Отдельный дом. У нас дома мы снимаем отдельные.
Вы снимаете только вот такие как бы коттеджи?
Коттеджи. Это комфортабельные коттеджи большие.
Я знаю такую листовочку, которую периодически вешают на досках объявлений при православных храмах, в разных социальных отделах. И единственное, где их я никогда не видел, это на вокзалах и в метро, хотя там, по-моему, им самое место, с перечнем, вот как вы сказали, социальных гостиниц. Ну, говоря старым традиционным языком, ночлежек и приютов. И в этих перечнях меня удивляет то, что ближайшие, ну, они все за третьим транспортным кольцом, ни одного внутри. Вы знаете, какие-то
ну, для начала, для начала, скажем так, видел я их и на станциях метро, такие объявления в последнее время они появились, то, что вот эти социальные гостиницы пишутся, видел я недавно, лично видел, раньше их не было, вот недавно просто видел. Вот. Дело в том, что мест в этих социальных гостиницах минимум в 10 раз меньше, чем нужно, это минимум.
А по если в цифрах примерно?
Общее количество мест, которые Департамент соцзащиты Москвы готов предоставить вот как ночлежка, да, как социальная гостиница, по-моему, 1500 мест. Вот. Бездомных в Москве, по-моему, по самому скромному подсчету, 25 тысяч.
25 тысяч относительно 12 миллионов кажется не очень большой цифрой, но они кажутся очень большой цифрой, когда думаешь о каждом в отдельности. На ваш взгляд, вообще кого больше среди бездомных? Мужчин, женщин?
Однозначно мужчин.
Женщины, короче, живут и не выживают?
Или нет, женщины, становятся... они моментально находят себе алкоголика-москвича, у которого они начинают жить.
То есть дефицит... Москвичек-алкоголичек, у которых могли бы осесть мужчины?
Женщина, говорю, она всегда себе найдет вот того, с кем она начнет внебрачно жить, и он ее всегда возьмет.
А можно ли предположить, что мужчина, оказавшийся на улице, он потому и оказался, что в отличие от женщины, у которой это срыв, а коммуникативные способности целы, у него как раз туда привел разрыв, утраты, если они были, способностей завязывать контакты с людьми.
Ну, не знаю, я как-то с этой точки зрения это не рассматривал. Я смотрю, ну, кто к нам обращается, да, в основном. Да. В основном это люди, которые приехавшие в Москву там со всех регионов, приехавшие в свое время на заработки, вот, потом по разным причинам кто-то сначала выпил, его потом выгнали, вот, кто-то его сначала выгнали, он после этого запил, там у кого-то украли документы, еще что-то. А то есть с коммуникативными связями это особо-то не связано, вот, и они оказались на улице.
Я прошу прощения, если я как бы спорю, если человек выпил... У меня ощущение, что это связано вот с этими самыми способностями общаться, если говорить простым языком, потому что водка, она замена общению или нет?
Ну, я думаю, что люди пьют не, как бы не с той целью, что у них какие-то... Нет, есть люди, которые пьют из-за проблем. Сейчас я сам недавно как бы это увидел, что, оказывается, есть люди, которые вот есть у него работа, он работает, не пьет. Как только нет работы, он пьет, не работает. Я раньше этого даже и не знал. Теперь я просто на примере наших людей вижу. Вот. Раньше я был уверен, что водка нужна только как быстрый способ получить удовольствие.
О, ну это вам любой нарколог скажет, что это только малая доля алкоголизма сюда. И когда в каком-нибудь роскошном ресторане гламурные люди выпивают и закусывают, они мало чем отличаются психологически от ваших подопечных. Они просто не умеют разговаривать друг с другом, и жизнь их в этом смысле тоже достаточно тяжелая. Я думаю, что любой москвич, и не только москвич, периодически встречает вот тех, кто потом приходит к вам. Насколько можно доверять вот этим рассказам о потерянных документах, о том, что работодатель не заплатил?
Могу сказать, что сначала, когда я в храме в Красногорске, я тогда работал в храме, я вот отвечал за помощь тем, кто обращался за материальной помощью, да, в храм, вот, и это были те люди, которые ходили по храмам и просили денег, вот, и на тот момент, когда я только начал это делать, 95% из них были аферисты и тунеядцы, 95%, я это все как бы считал, то есть я, моя задача была все про этого человека записать, все выяснить и решать, оказывали мы ему помощь. Вот, 9 из 10 были аферистами. У них просто задача не работать и получать деньги, и потом их пропивать у большинства. Вот, но с тех пор, когда мы создали там, стали людей по приютам, сначала по чужим отправили, потом свой создали, про нас уже пошел слух, ведь там же вот это вот радио, оно работает, да, если сначала слух шел такой, что вот там есть, значит, вот добрый батюшка, который помогает, то есть ты приди, там ему наври 10 там коробов чего-нибудь, значит, вот попроси у него 150 тысяч, вот он тебе 75 даст, вот 40 мне, а 30 тебе. Ну, это я, может быть, цифры увеличиваю, конечно, но в принципе, да.
Увлекательно.
То есть они продавали, да, эту информацию, а потом пошла информация про нас уже, то, что там, они говорят, такие вот стали сволочи, они говорят, теперь деньги не дают, вот, но, правда, дадут возможность заработать. И вот тогда контингент тех, кто к нам стал приходить в храм, изменился кардинально. То есть стали приходить только те люди, которые действительно готовы заработать себе на свои нужды.
А как может храм предоставить работу какую-то, ну, если это не один человек, а 10 или 20?
Официально предоставить людям без документов работу невозможно вообще.
Запрещено?
По крайней мере, да, по тому законодательству, которое у нас сейчас есть, человек без документов не имеет права работать. Поэтому, естественно, то, что под меня сейчас вот там копает это полиция города Домодедово, это имеет основу, то есть человек без документов работать не имеет права.
Ну, я бы сказал так, это имеет юридическую основу, но не имеет этической, религиозной, христианской основы.
Ну вот мы стараемся идти по пути отца Иоанна Кронштадтского, который в 872 году написал воззвание к жителям Кронштадта, в 882 году построили вот этот вот дом трудолюбия, вот, и там все эти люди, там неважно с документами, без документов, все без жилья, там многие из них пили, они все получили возможность посильно работать. И я так понимаю, что благодаря тому, что к нему приезжали члены царской семьи, там и все влиятельные люди, не знаю, как было тогда налоговое законодательство, в общем, их с этим не трогали, этим людям давали возможность честно жить, честно трудиться, зарабатывать себе там на свою жизнь. Вот, у нас сейчас, ну, ситуация другая.
Ну, я в порядке справки замечу, что до революции было значительно проще, и к тому же священник, настоятель храма, официально был руководителем просто вот участка территориального с населением. И, например, знаменитый московский священник Иосиф Фудель был священником, он в Арбатской части, и он у себя в приходе поставил задачу, чтобы не было ни одного нищего. А это, извините меня, Арбат. Значит, даже больше, чем сейчас, когда основной поток нищих, мне кажется, оттянут на Тверскую, тогда Арбат – это интеллигенция университетская, зажиточные дома, и там было очень много нищих около каждого храма, и он сказал так, давайте так, каждый нищий должен быть закреплен за кем-нибудь из прихожан. Вот ты лично за этого отвечаешь, чтобы на паперти не было никого. И, насколько я понимаю, уже вот ко времени мировой войны в этой части вопрос с попрошайками, с теми, кто побирается на паперти, был решен, их не было. Потому что как только человек появлялся, к нему подходили и спрашивали. И как-то решали проблему, но это делал вот отдельный конкретный прихожанин. Сегодня, вы думаете, это мало реально? Вот такая помощь от единицы к единице.
Я, честно говоря, просто не знаю, каким образом эти прихожане им помогали. Я могу сказать вот ту позицию, на которой я стою, да, это позиция отца Иоанна Кронштадтского в отношении вообще, как поступать себя вот с этими бездомными, да, которые сейчас называются люди улиц. Он говорил, что в первую очередь им надо дать кров и привязать их к общественному организму посильной работой. Тот из них, кто, будучи здоров, отказывается работать, его надо гнать из города, потому что это источник заразы, тунеядец. Он говорил, что не надо создавать, не надо подавать нищему храмов, а надо создавать общество, которое будут с ними работать. Вот, то есть вот это все Андреевское товарищество, которое было, они занялись именно трудовой, как это называется, там, трудотерапией, трудовой реабилитацией. То есть люди, они ничего на халяву не получали. Люди это все зарабатывали. Вот это вот, ну, я согласен с этой точки зрения, вот это позволяет человеку оставаться действительно человеком. С тех пор, как ему только просто что-то даешь, ты его просто содержишь, на мой взгляд, все будет хуже и хуже и хуже.
Насколько велик среди бездомных процент тех, кто не может работать физически?
Значит, это вот, кстати, наша болевая точка, что мы пока можем брать только тех, которые могут не просто физически, а вообще на стройках разнорабочими. Это довольно-таки приличная нагрузка. Мы не можем найти другие работы, чтобы брать других
людей. То
есть, людей.
На стройке это подай, принеси, то есть, это
копай, таскай, ломай. Это действительно тяжелая физическая работа, поэтому, к сожалению, у нас вот, ну, перечень, кого мы можем брать, он такой довольно-таки ограниченный. У отца Иоанна Кронштадтского, благодаря тому, что была поддержка общества, была поддержка, видимо, государства, они создали 12 направлений работы. Если ты здоровый, иди таскай бревна, а послабее, иди там какие-то пенкощипные мастерские, еще слабее клей коробки. Женщины там могли где-то что-то красиво писать, там это было нужно, могли где-то что-то вязать, там еще что-то. А то есть 12 мастерских. Если за 3 дня человек не приступал к работе в одной из 12 мастерских, его выгоняли. То есть это уже тунеядец.
Вот вы так... Я чувствую, с некоторой завистью глядите на то, что было 150 лет назад. Сегодня, вот оставим пока в стороне органы власти, среди прихожан, среди соседей, местных жителей, среди православных, которых по подсчетам где-то 5-7%, и среди не очень православных, вы чаще встречаетесь с симпатией, одобрением, сопротивлением и неодобрением?
Ну, со стороны вот тех, кого перечислили, да, то есть прихожане и местные жители.
Да.
Это вот все, кого
да.
перечислили.
Ну, даже давайте порознь, прихожане.
Со стороны прихожан с одобрением скорее. То есть, по крайней мере, в храме Космы и Дамиана это считается хорошо работать с бездомными. То есть, это правильно. Вот, со стороны местных жителей мы стараемся, чтобы наши люди никак не контактировали с местными жителями вообще.
Чтобы если было они меньше работают, поводов. Это же трудно осуществимо.
Ну как, они или ходят как? На работу и возвращаются назад.
У нас они нет, ходят со... или ходят?
Ходят до станции, потом уезжают на электричке в Москву. Работа вся в основном в Москве. Вот, то есть пешком до станции и назад, вот это вот тот путь, который как бы неизбежен. Автобусы там в каждый дом, он это нам пока как бы непозволительная роскошь. Чем больше контактов с местными населением, тем больше шансов, что местные жители там узнают, а кто там, а как там, и начнут действительно бояться. А так мы спокойно проходим туда-сюда, и они нас, в общем-то, и мы их не трогаем, и они нас, слава богу, там чем меньше общения, тем лучше, тем дольше там
проживают. А местный переход, скажем, в том же Домодедово?
Значит, здесь я могу сказать, это тоже такая болевая точка, это касается всего Подмосковья. Здесь позиция, я так понимаю, что это самого владыки Ювеналия, что Русская Православная Церковь – это не секта, которая ходит по домам, храмы у нас открыты, кто хочет, придет к нам. Вот, это мне говорят примерно одинаково все благочинные, ну,
к которым я обращаюсь. А какое это имеет отношение к благотворительности?
Объясняю. Я прихожу к местному благочинному, к местному священнику и прошу, чтобы они приходили к нам там раз какое-то время, проводили беседы, если возможно, исповедовали. Вот, то есть, потому что, ну, это, опять же, как бы мое такое глубокое убеждение, что вот люди, которые оказались, они у нас, да, пусть они неверующие, пусть они там номинальные какие-то верующие, но пока они у нас находятся, да, то есть, мы же им создали какие-то социальные условия, и они теперь хотят, не хотят, они нас теперь слушают. Поэтому, если я вот приглашаю священника, он приходит, они, опять же, хотят, не хотят, то, что он скажет, они услышат. Вот, в то время, пока они где-то находятся на вокзалах, там, в полупьяном состоянии, они слушать его не будут. Вот, и вот эта социальная работа церкви, то, что мы делаем, да, я считаю, она как раз для того и нужна, чтобы дальше они были готовы слушать. Поэтому, ну, почва для того, чтобы пришел человек и начал проповедовать. И много примеров, когда неверующие люди, которым это все до лампочки, грудью говоря, вот постоянно об этом слушая, они действительно менялись. Я поэтому считаю, что называется, плод от этого будет, если будут приходить и проповедовать, несмотря на то, что сами они туда, эти люди, не пойдут. То есть, то в данном случае вот это ответ, что у нас храмы открыты, кто хочет, придет. Ну, могу сказать, что хотят открыто, да, вот бывает иногда там приходит, мы его берем, когда он спрашивает, а вот можно по воскресеньям в храм? Я говорю, да, конечно, можно. А потом оказывается, что это ему нужно с единственной целью, он тут же стоит на паперти и протягивает руку. Больше ему ничего не надо.
Почему местные жители боятся ваших домов?
Ну, местные жители наших домов, слава богу, не боятся. То есть у нас с ними, говорю, контактов никаких.
Нет, Почему они боятся, когда они узнают, что это просто
если вот как сейчас у нас было, допустим, в Домодедово, когда начальник этих участковых, он дал задание своим подчиненным, чтобы они ходили и писали заявление с соседями, что вот они против нас. Ну, конечно, когда приходит человек и говорит, а вы знаете, что там вот столько-то бывших алко-наркозависимых, столько-то бывших сидевших, неужели вам не страшно, что рядом с вами живут такие люди?
А СПИДом пугают?
Ну, я точно не знаю, мне просто вот те соседи, к которым он приходил, участковый, они сказали, что примерно вот так оно выглядит, что давайте напишем против них заявление, их отсюда уберем. Вот. Хотя никаких конфликтов нету. Вот. Была бы помощь полиции, если бы мы с ним действительно сотрудничали, то вообще человек, которого вот мы, допустим, вот выгоняем, потому что он выпил, у нас нет возможности никак своими силами с ним бороться. Была бы помощь полиции, его бы забирали в участок, потом бы трезвым возвращали. Или, по крайней мере, доводили бы до электрички, сажали, он уезжал бы обратно в Москву на тот вокзал, с которого его привели. Вот. А так как помощи полиции нету, мы их просто выгоняем. Вот, и дальше они идут, вот бредут, идут по этому городу, кто там же где-то остается, там кто уезжает в Москву, кто не уезжает, то есть в этом случае проблемы действительно создаются. То есть тут нужно сотрудничество с полицией. Я поэтому каждый раз, когда мы где-то дом снимаем, я иду и пытаюсь договориться о сотрудничестве. Вот так, чтобы сразу просто по договоренности что-то получилось, такого ни разу не было.
Чтобы получилось, ни разу не
было? Да, ни разу не было.
Или акцент на слове сразу, постепенно?
У нас сначала начинается с полиции война, эта схема, она уже как бы столько раз проявлялась, что я понимаю, что она, видимо, единственная возможная. То есть сначала появляется начальник местной полиции, там или, как в данном случае, заместитель начальника, который говорит, нет, вы на моей территории не будете, я вам не разрешаю, я вас выгоню. Потом мы начинаем с ними воевать, потом как бы... Ну, пока вот тот опыт, который есть, нас перестают выгонять, потому что не получилось. И вот как в Мытищинском районе там получилось даже сотрудничество. То есть сейчас вот то, что у нас полиция Мытищинского района, я считаю, это как бы хорошо. Потому что там начальник УВД Мытищин дал двух кураторов, двух своих замов, которые с нами действительно работают. Там пусть это, ну, как-то по звонку, там еще что-то. То есть там у нас в этом плане действительно хорошо.
То есть вы считаете, что этот конфликт не порожден самой системой, что это вопрос личного выбора отдельно? Полицейского.
Это вопрос нежелания брать на себя лишнюю работу. То есть он считает этих людей не своими, эту работу не своей, и на него ее вешают. То есть это вот, на мой взгляд, это именно отсюда так называемые ноги растут.
А я прошу прощения, апеллировать к совести бессмысленно? Сказать, что это не работа, это жизнь.
Я не встречал среди них верующих людей, которые бы действительно сказали, да, вот действительно ведь в Евангелии так написано, я буду так делать. Я таких не встречал таких ни среди работников паспортных столов, ни среди вот, полиции, не видел ни разу.
Даже 5% по статистике-то.
Ну, те, которые люди нам помогают из органов, да, у нас есть такие люди, которые нам, слава богу, помогают, вот, но на них я уже как-то, если выход это не то, что я вот их нашел случайно в местном там УВД, в местном ФМСе, а их уже привели там какие-то священники или еще кто-то. То есть их настолько мало, что наткнуться на него как бы в среде обитания невозможно.
Ну, это скорее понятно. А что значит привели священники? То есть есть священники, которые и дружат?
Когда вот нас в тот раз, допустим, нас когда полиция точно так же прессовала, я обратился... ко всем знакомым, чтобы спрашивали у своих настоятелей храмов, там, у отца Александра, там, всех знакомых, есть ли у кого-то представители какой-то силовой структуры, который, ну, занимает определенную должность, который мог бы как бы помочь. И вот одного нашли, вот он нам помогал, потом там другого нашли, он помогал. То есть есть единичные случаи, которые это действительно единичные случаи.
А прошу прощения, может быть, за идеализм, но вот прям вот там к Шойгу не... Не было такого?
Нет, но обращения были, мы обращения пишем, ответы, то, что ваше обращение переслано местному ГУВД.
То есть отослано, уходит вниз?
Да, отсылается в то же самое ГУВД,
которое нас... А прорваться на прием мало реально?
Я не знаю, как это сделать.
А какие-то программы в области в Москве существуют, в которые вы могли бы встроиться?
Ну, я могу сказать, что, допустим, когда я пришел уже не, вот, не к замначальнику полиции, да, вот этого Домодедова, а к женщине, которая отвечает за социальную работу, вот, тоже сказал, вот мы будем этим заниматься, то есть я думал, что это ее же сфера деятельности, она как бы нас поддержит. Она сказала, у нас нету проблем ни с бездомными, ни с алкоголиками, ни с наркоманами, у нас вообще все хорошо, у нас за предыдущий год целых 2 человека были пристроены в Дмитровский, там, по-моему, этот самый социальный приют, то есть вы нам не нужны.
Нет человека, нет проблемы.
Да, да.
А если вы появитесь, то появятся и проблемы.
Да.
Хорошо, давайте чуть-чуть... Я не хочу сильно сейчас вот разговаривать о том, как вас прессуют. Я боюсь, что это может напугать скорее тех, кто сам бы захотел заняться благотворительностью. Вот. Потому что я думаю, что все-таки из 5 домов сохранить 4 – это уже неплохо. Вообще, на ваш взгляд, меняется атмосфера или это вот... опять же, личный выбор отдельного полицейского, главы управы и так далее? Или меняется в целом какой-то тренд в стране?
Меняется в смысле? Что значит
меняется? Отношение к благотворительности, к бездомным и так далее. Ужесточаются сердца людей? Так уж.
Да не знаю, мне кажется, ну, на моей истории оно так, в общем-то, всегда и было. Законы сейчас идут, ну, пока не приняли еще вот этот вот закон там о резиновых домах, не знаю, как он скажется. Пока законы, в общем-то, помогают. Я вам хочу сказать, что то, что в 2008, что ли, или 2007 приняли вот этот закон о том, что паспорта можно людям восстанавливать в любом паспортном столе, это сильно, на самом деле, помогает. Хотя все паспортные столы отказываются это делать.
Тогда вот. В чем помощь?
А то, что можно их заставить это делать, потому что закон-то принят. То есть, понимаете как, получается, что сверху власть, она вроде делает действительно правильные шаги. На местах это все саботируется полностью, им не нужна лишняя работа. Это было то, за что они получали взятки. А теперь им говорят, вы должны это делать бесплатно. И они сопротивляются со всей силой. То есть здесь вот как-то странно. То есть я не могу как бы сказать, что вот там президент, патриарх, еще что-то, что вот они издают какие-то такие законы, которые нам мешают. То, что они говорят, оно нам вроде помогает. Только на уровне вот местных там отделений полиции, местных благочиний, местных еще чего-то, вместо помощи получается наоборот.
То есть доброта рассматривается как работа?
Ну, это рассматривается как лишняя работа, то есть это как доброта, но вообще не рассматривается.
Хорошо. Вы знакомы с американским опытом создания вот таких шелтерс, приютов, опыт, который восходит еще к 30-м годам, к католическому синдикализму, и известный писательница Дороти Сейрс, которая сейчас у католиков ведется процесс беатификации, причисления к лику святых постепенному, там меня всегда завораживало, я думаю, это американское или христианское, или просто здравый смысл, что вот дом, ты можешь прийти жить здесь сколько угодно, но ты соблюдаешь правила по части не курить и не пить, вот и не драться, ты сам моешь за собой, убираешь за собой, и вот тебе комната. Вот, организация, благотворитель только оплачивает помещение. Это напоминает вашу модель?
Нет, у нас люди обязательно должны работать.
Почему? Не хватает денег? Или это действительно вот педагогический...
Я считаю, что если человек не хочет работать, это такой же грех, как то, что он хочет воровать. Я, ну, для меня это абсолютно вот тунеядство, это того же самого порядка, как вот там что пить и воровать, еще что-то. Я не думаю, что если сейчас всем предложить, вот вы будете бесплатно жить, да, и они от этого откажутся. То есть они будут все жить бесплатно, работать не будут, начнут еще что-то, человек покатится вниз. Человек – существо к греху удобопреклонное, да, по-моему, там кто-то из святых сказал. И надеяться на то, что вот сейчас всем скажи, все, ты, пожалуйста, вот бесплатно там живешь, питаешься, дальше хочешь – работаешь, не хочешь – не работаешь, надеяться, что все с радостью пойдут работать, ну, на мой взгляд, это исключение, из которого ни в коем случае нельзя делать правила, потому что правила наоборот – большинство людей перестанут работать. И что будет тогда вообще с человечеством, там, со страной, с городом? Я думаю, что это будет деградация полная.
То есть иждивенчество, социализм – это иждивенчество, а иждивенчество – это социализм.
Ну, вот это я не могу сказать, я не очень это понимаю, причем тут иждивенчество. Я знаю, что тунеядство – это грех. Вот это вот я могу
это
сказать.
Это кто бы сомневался? Это апостол Павел. Кто не работает?
Ну, нет, есть люди, которые говорят, что он это вообще говорил только христианам, поэтому для христианина не работать – это грех, а для всех остальных это нормально.
Удовольствие.
Ну, для всех остальных, в общем, если он не работает, это его личное дело, и христианин должен его все равно кормить и одевать, потому что он христианин. С моей точки зрения, если христианин его кормит и одевает, и помогает ему не работать, он совершает грех.
Ну, я вот, например, не могу вспомнить в Евангелии, чтобы Господь говорил, что напои жаждущего, даже если он рядом с озером, все равно вот и ему лень протянуть руку, ну, ты тогда помоги. В этом смысле ваша позиция представляется довольно такой и разумной, и евангельской. Объем ваших пяти или, к сожалению, четырех домов. На сколько места они рассчитаны?
Ну, нас было вот порядка 350 человек.
Вот. Во всех пяти.
Да, да, да. Ну, сейчас у нас пока количество, наверное, осталось. Мы просто всех уплотнили так очень серьезно. То есть дома забиты до отказа. Мы никого не берем. Вот, из-за того, что дом один расформировался. Но это, надо сказать, не из-за того, что нас полиция тут выгнала. Нет, они бы нас и не могли выгнать. У нас просто отношения с самим домом, с самим хозяином. У него там за неуплату свет отключили. Не знаю, сколько он там не платил. То есть там...
То есть коммуналку
отрубили, электричество.
Не прямо,
нет,
не
мы ему платим. Мы ему платим, да. А у него там долги уже такие скопились. Там то, что плесень пошла над окнами. Вот он говорит, это из-за того, что у вас тут большое количество людей. Я говорю, пройдем в соседний дом, где нас в три раза больше, и нету плесени. То есть количество людей не влияет на то, что там есть плесень или нет. Я говорю, давай сделаем экспертизу. Если мы в этом виноваты, мы заплатим. Он говорит, нет, у меня не было плесени, теперь есть, поэтому ну, нет, все равно вы будете за это платить. Вот. То есть мы просто решили с ним договор расторгнуть, но как бы деньги, причитающиеся за это, мы обратно забрали и все.
Ну, просто это благоразумно. Да. Вот, это благоразумно. 350 человек, а какой процент обновления, вымывания? Насколько стабилен состав?
Вы знаете как, каждый месяц, я вот это считал несколько раз, у нас 50% людей меняется. Вот, из этих 50% не могу сказать попроцентно, кто там куда отправляется, потому что у меня, так сказать, на глазах те, которых мы выгнали за то, что они выпили, вот они на глазах. Вот, а то, что они после этого, на самом деле, пошли в обычную там строительную бригаду, кем они и были, и там они действительно днем работают, вечером после этого пьют, потом днем опять работают. Это для нас криминал, у нас сухой закон, мы их за это выгоняем. А там-то они так и живут, они нормальные, их там еще алкоголиком не считают.
А где они ночуют?
Если они живут, то есть если они работают на стройках, они ночуют в вагончиках, в этих общежитиях рабочих. Там они по вечерам, там пьянки такие очень серьезные. Но там работодателю главное, что человек днем работает, а вечером пусть он делает, что хочет.
Так небось и часто и пожаров таких?
Ну, это я не могу сказать, я этой статистики не знаю. То есть, вот так вот люди, допустим, уходят, да, потом некоторые нормально устраиваются на работу, не пьют, вот дальше отзваниваются, там, тем более те, кому паспорта помогли восстановить, там те, кому прописку сделали, это уж совсем. Вот, есть те, которые действительно, вот для них это случайность, что вот там это украли, там документы, еще что-то, им надо было просто как-то заработать себе на билет, вот они заработали, они уехали.
Такие то есть такие все-таки есть?
Есть, 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 много.
И на них паразитируют мошенники?
Мошенники – это вот те, я даже, сейчас мне даже кажется, что вот этих вот мошенников, которые просто попрошайничают и все придумывают, на самом деле их не так много, и они все ходят по кругу, по всем храмам, то есть если поставить вот довольно-таки жесткие условия, что либо ты вот идешь работать, да, ну, правда, разные направления надо давать, конечно, не только стройка, тут я вот понимаю, что это неправильно с нашей стороны, мы ничего другого предложить не можем, а то количество тех людей, которые будут, как вот при Екатерине, да, создавали дом для буйных ленивцев, да, их будет, мне кажется, не так много. И вот их уже, я, по словам Анны Кронштадтской, я бы их выселил из города, да. То есть вот, вот вам, пожалуйста, там какая-нибудь деревня, которая уже и так она вся загнулась, либо вы начинаете работать, либо вы умираете с голода. Это ваш личный выбор.
Тогда теперь о самом пикантном, о деньгах. Был какой-то первичный капитал, но вы закончили с долгами, вы сказали. Значит, откуда деньги и большой...
С долгами-то я закончил, это были 90-е годы. С тех пор-то я потом работал автоинструктором довольно-таки успешно, то есть у меня время долгов-то это все давно уже прошло.
Давно закончилось.
Вот, да. Но когда я начинал вот первый наш приют, я занимал у прихожан храма на это деньги, в долг я брал. Первые полгода долг, он рос, то есть, скажем, вот октябрь, ноябрь, декабрь, январь, долг рос. Потом приостановился, начиная с марта стали отдавать по чуть-чуть долги, и в мае мы долги отдали.
Так, а из чего вы отдавали?
Из заработанного? Люди, да, из заработанного. Если, допустим, изначально вот первые там сколько-то месяцев прихожане там и просто волонтеры, доля пожертвований составляла 60% от арендной платы. То есть мы сами не могли как бы все это потянуть. Вот. А потом, начиная вот уже с мая, там летом пожертвования вообще на лето примерно прекратили, все разъехались.
Я в таких случаях всегда вспоминаю отца Михаила Ардова. Он одно время служил там на юге, говорил, что народная поговорка: июнь да июль попу хоть плюнь. Ну нет, прихожан все на страде, все на работе. Что так много платят чернорабочим на стройке или...
Ну, за счет уплотнения. Допустим, если человек за месяц на стройке заработал там 15 тысяч, да, даже если взять 15 тысяч.
Если то есть человек, рублей по 500 в день.
Если этих человек в доме 50, это уже получается хорошо. То есть это уже хватает на жизнь дома. Вот, дом должен зарабатывать, чтобы... Давайте я лучше не буду трогать эту тему, потому что тут вот это все незаконное предпринимательство, вот, к сожалению. То есть не могу я в открытую про это, про все говорить. Но, скажем так, действительно, это все на самоокупаемости. Есть, конечно, пожертвования, конечно, есть. И это хорошо, что тут два основных источника – это и пожертвования, и то, что люди зарабатывают. Но большая часть – это то, что действительно зарабатывают. Вот почему я не представляю такой приют, если его сделать где-то в глубинке, потому что там нету работы, которая могла бы все это содержать. То есть вот почему я хочу, чтобы это было только в Московской области, это две составляющие. Во-первых, здесь бездомных больше всего, они со всей России сюда съехались. Ну, я так думаю, как москвич, да? Вот, что их тут очень много, они со всей России.
Я думаю, что вы правы, они едут по той же причине, которую вы обозначили.
Ну да, есть работа, есть деньги, да. Вот, это вот первая причина. И здесь можно заработать. То есть тут есть действительно работа, поэтому здесь это может существовать на самофинансировании, на самообеспечении. Если взять какие-то там другие городки, там тем более деревни, когда у нас был приют туда другого храма, где я тогда был, мы за полтора года вложили туда 1,5 миллиона, прибыли не было никакой, то есть мы вышли на ноль за год. То есть это просто постоянная благотворительность. Мы тоже добивались, чтобы люди именно работали. То есть все деньги идут на то, чтобы на создание рабочих мест, чтобы он там не сидел, просто да, телевизор не смотрел, вот, чтобы там был какой-то коровник, чтобы там было еще что-то. Вот на это на все деньги уходят постоянно. А окупаемости никакой там быть не может, это все некуда девать. То есть не получается, вот реально. Там сплошные пожертвования.
Вы не знакомы случайно с опытом инициативы, похожей на вашу, только римо-католической, приехала из Бразилии, Фазенда Надежды? Не слыхали?
Нет, я слыхал, потому что у нас... Ну, а нет, они здесь есть, под Истрой они есть, гораздо ближе, да, под Истрой они здесь есть. Вот, я просто знаю, что их объявление у нас в храме есть, в том числе. Ну, насколько я знаю, там тоже у них идет вот эта работа, там рассматривается только как трудотерапия, то есть те, кто работают, они там ничего не получают. У них это, насколько я понял, это именно реабилитационный центр. То есть там...
Но они специализируются на наркозависимых.
Да, реабилитационный центр, то есть у них деньги – это яд, и, значит, если люди этот яд получают, то они, значит, им вредят. У нас дом трудолюбия, у нас мы не реп-центр, у нас люди деньги получают, там неважно, яд он для них или не яд. Я могу сказать по работе…
Это такое макаренковское, приятное.
Могу сказать по работе, вот я тоже работал 2 года почти в некоторых реабилитационных центрах, и там текучка в месяц выше, чем у нас. У нас 50%, где люди деньги получают, там 80, где люди денег не получают, зато они начинают все воровать со строек и это пробивать. Это получается еще хуже. То есть у нас вот те, которые они свои заработанные деньги, если они их и пьют, они хотя бы не воруют, и получается в результате пьют меньше. То есть вот нету прямой зависимости, что дай человеку деньги, для него это яд.
И он сразу напьется.
Ну, напьется, ну, и, во-первых, и не сразу, да, и, во-вторых, хотя бы это его деньги, он их хотя бы не украл. Это уже он хотя бы не ворует.
Фазенда Надежды создавалась, ну, они там существуют, прежде всего, в очень нищей Бразилии, потом, если я не ошибаюсь, в еще более нищей Колумбии, да еще там, где кокаин – это, собственно, основное производство, как у нас нефть. И в ее российском варианте там действительно акцент на наркозависимых, но там, что еще привлекло мое внимание – очень жесткая, ну, скажем, такая набожность. Я это часто встречаю именно у католиков. То есть день начинается с общей молитвы. Причем духовенства там нету. В Бразилии, в Колумбии, хотя это горячо католические страны, но священников очень не хватает. И в провинции, в глубинке, в нищих регионах священников иногда не бывает годами. Вот. И создаются такие, ну, как, я не хочу сказать, протестантского типа, может быть, раннехристианского, где нету старшего по религии, но люди сами собираются, читают Евангелие, действительно, и там запрещены телевизоры, потому что это тоже отрава. У вас другая модель.
У нас модель, ну, скажем, что-то у нас оттуда есть. Допустим, у нас утро тоже начинается с молитвы. Вот, только, может, там, к счастью, может, к сожалению, она не такая долгая. У нас читается правило Серафима Саровского, да? То есть...
трижды Отче наш.
Ну, там веру... немного, да, по это, по очень, только без символа веры. И читаем молитву оптинских старцев. То есть это вот то, что оно понятно, и как бы и на современном языке, и понятно, в общем-то, что от тебя днем надо ждать. Вернее, то, с чем тебе придется сталкиваться. Вот, потом в течение дня мы один раз... где-то на час это может быть, мы включаем либо это лекции там Осипова, допустим, там либо какие-то проповеди, либо какой-то христианский фильм. И на вечернем собрании у нас, если есть кому что-то духовное рассказать, это либо я приезжаю, либо, может быть, кто-то еще приезжает, либо, может быть, кто-то зачитает там что-то откуда-то, то это говорится. Или если такого человека сегодня нету, то тогда, может быть, тоже просто какая-то короткая молитва, вот это вот. То есть вот это все, что у нас, к сожалению, есть, хотя...
А вы бы хотели большего?
Я бы хотел все-таки большего, ну, хотя бы для тех людей, которые вот они сегодня не на работе, либо им работы не нашли, либо они болеют, либо женщины, которые у нас все время по дому, в общем-то, работают. То есть я в это действительно верю, что если человек, вот он будет это смотреть, он будет это слышать, во многих действительно может что-то поменяться. Я считаю, что если брать просто социальную работу, да, вот если мы этим занимались без каких-то духовных вот этих вот вещей, ну, на мой взгляд, это просто бесполезно. Я всегда привожу пример, когда к нам когда-то пришла молодая женщина, 30 лет, она была инвалид, у нее там из живота торчала прямая кишка, постоянно из нее там все вот это вот вываливалось, она была бомж, у нее дом сгорел, вот, она не могла работать, у нее не было документов, то есть все было плохо. Операцию сделали, документы восстановили, на работу устроилась с проживанием, уехала, через полгода спилась и умерла. То есть, так как никакого ничего духовного вот она не получила, все то, что было сделано социально, не дало ровным счетом ничего.
То есть, на ваш... Минуточку. Во-первых, это вы так считаете, или за 10 лет вы уже можете сказать, что так оно и есть вот по фактам?
Ну, я считаю,
потому что... Вы назвали негативный пример.
Я считаю, что без духовной работы... вероятность того, что человек станет обратно бездомным, намного выше, чем если что-то духовное он будет
слушать. Статистика ваших, извините, выпускников это подтверждает?
Ну, мы, к сожалению, пока еще не дошли до того, чтобы вести статистику. Я уже часто понимаю, что она нужна. Ну, скажем так, те люди, которые вот они потом отзваниваются, что у них там все нормально, что они работают, они еще ни разу ничего не сказали, что вот это плохо, что они у нас все это слушали.
Претензий вот, не было.
Не только претензий, это я так еще слабо сказал, то есть большинство из них, они в этих собраниях там какие-то участия принимают, еще что-то. То есть это те люди, которые, ну, по крайней мере, это слушают. То есть они не закрывают уши и там не одевают наушники в это время.
А вы не пробовали приглашать местных жителей или все-таки вот этот курс, чтобы не беспокоить? Ну, вот на такое
местных
собрание.
Жителей?
Ага.
А зачем?
А чтобы они увидели, что это люди, что это не крокодилы, не тараканы. Не какие-то гады.
Ну, честно скажу, у нас вот во всех домах, где мы живем, с местными жителями пока, слава богу, конфликтов никаких не было. И поэтому, вот если мы его позовем и скажем, а вы знаете, кто вот мы на самом деле, вы сейчас посмотрите, вот я боюсь, что тогда они узнают и испугаются. Поэтому я их лучше просто не трогаю.
Я просто вспоминаю того же Макаренко, который, у которого контингент был в каком-то смысле более тяжелый, потому что там в основном были беспризорники-преступники с реальными сроками. Вот. И, конечно, там отношения были напряженные под тем же самым причинам, вот. А он старался как-то выстраивать, хотя...
Конечно, ну, может быть, у них уже было напряжение с местными жителями, и надо было что-то делать. У нас пока, слава богу, нету напряжения.
Просто нету напряжения.
Нету.
Скажите, если так вот помечтать, вот нашу программу сейчас там слушает, например, Абрамович или еще кто-нибудь, вот, Авин, и решает, вот, надо помочь. Вы что предпочтете, чтобы они помогли, воздействовав на родную полицию, или помогли деньгами? Вам нужна политическая поддержка или финансовая больше?
Здесь дело в том, что вот сейчас, в тот момент, когда нас полиция оттуда пытается все-таки вытравить, в данный момент у меня получается первоочередное, это как раз чтобы не вытравили. А в тот момент, когда у нас нету вот этой борьбы с полицией, когда нас пытаются оттуда выгнать, там нужна другая уже помощь, поэтому...
Понятно. То есть вы И можно и хлеба, или наоборот, можно без хлеба. И политической помощи, денежная, а хлеба сами заработаете.
Настолько как бы вот этот опыт Дома трудолюбия отца Иоанна Кронштадтского, да, где общество, вот оно сплотилось, и они рабочие места по 12 направлениям представили, и у них больница своя была, и было обучение для детей, и было обучение для взрослых. Ведь у нас там сколько, которые он там выпускник детского дома, еще что-то, они кроме как там грузить и охранять, они больше ничего не умеют.
Но там была своя специфика все-таки. Кронштадт – это, во-первых, довольно изолированный остров, во-вторых, это гарнизон, и это военно-морской гарнизон, и, соответственно, специфическая психология. То есть там, может быть, это как-то помогало. Не говоря о том, что у отца Иоанна был постоянный приток пожертвований от тех людей, которым он помогал, молитвой.
Приток пожертвований был колоссальный, потому что я там читал их отчет за какой-то год. Если перевод, сказано, что в том году он 72 тысячи рублей передал. На наши это примерно 72 миллиона за год.
72 тысячи, ну, все-таки... Ну,
корова стоила в 1000 раз дешевле, чем сейчас, это я точно знаю.
Да, но в целом, нет, поменьше, чем 70 миллионов, но это большие деньги.
Это да. только через него было передано. Там плюс было что-то еще.
Но государство, кстати, не финансировало. И все-таки, на ваш взгляд, вот инцидент в Домодедово, вот это вот то, что сейчас происходит, это никак не связано, прошу прощения, там, с наличием аэропорта, аэродрома и...
Нет.
То есть город с этим не связан?
Абсолютно никак. Вот этот вот замначальник УВД майор Пискунов Александр Николаевич, это был первый человек, которому я пришел предложить сотрудничество, сказал, вот мы то-то, вот у нас в Мытищевском районе уже есть полиция, все хорошо, мы сотрудничаем, вот этим занимаемся. Он сразу, без звонков куда-то, без каких-то консультаций, он мне сразу сказал, нет, на моей территории я вам запрещаю. Все, то есть там вот конкретная личность, и все.
И как-то апеллировать к мэру?
Ну, сейчас вот мы уже теперь стали все писать, он же нас с тех пор, ну, кроме его как бы нежелания, чтобы мы там жили, он же сделать ничего не смог, потому что по закону его желание, оно не является законом.
Ну, в конце концов, майор, конечно, это большая должность, но там рядовые полицейские, ну, жить-то с ними?
Я скажу, что там внутри вот их этого контингента, их сотрудников, да, я смотрю, там, мне кажется, половина, они вот в том, что у нас сейчас происходит с этим майором, они сейчас болеют за нас, чтобы мы его сдвинули, а не он нас. То есть это такая личность, которой вот он настолько там, по-моему, диктатор, что если удастся снять его, а не нас оттуда выгнать, то, по-моему, как минимум половина будет очень довольна.
То есть жестокость в отношении бездомных и людей, как принято квалифицировать, маргинальных, как бы неполноценных, она неизбежно проявляется как жестокость по отношению к обычным людям, включая родных подчиненных?
Ну, как-то вот у него, по крайней мере, у него такое, что то, что он считает, вот все должны делать именно так.
Вертикаль власти?
А то, как он считает, оно же, ну вот, это, я же не один, который не считает это правильным.
Вертикаль власти. Тогда уж в конце. Вот у американцев в некоммерческих организациях, и особенно в христианских, там довольно жестко, что накладные расходы на содержание аппарата не должны превышать, по-моему, 15%. Вот у вас на 350 мест нуждающихся сколько? Как организаторов, менеджеров?
Нет, во-первых, все, которые у нас есть, это все... Люди, живущие у нас, это все те, которые пришли в храм за помощью. У нас нет других, нету никого, ни менеджера.
То есть каждым домом руководит такой же бедолага?
Такой же, точно самый, который просто вырос. Вот он там был сначала рядовым, потом стал бригадиром, потом стал помощником руководителя, потом стал руководителем. У нас нету других людей.
И он также зарабатывает себе на жизнь?
Там есть определенная линейка, да, которая сколько он зарабатывает, когда он бригадир, сколько помощник руководитель, сколько когда он руководитель. Я тоже получаю определенную как бы стабильную цифру. Я ее беру из тех пожертвований, которые есть. Она не выше, чем получают руководители домов. Вот, то есть, а все остальные деньги, они идут именно вот на все это развитие. Вот сейчас я могу сказать, что так как январь месяц получился очень тяжелый, ну, там объективно 2 недели каникул, вот, потом у нас там и власть в 2 домах поменялась за это время. То есть, у нас сейчас минус.
То есть, вот те самые бригадиры...
Те самые, ну, один там, допустим, был увлечен в блуде, его за это сняли, потом выяснилось еще, что он и деньги, оказывается, там тоже не хватает. Вот, другой, которого сейчас в этом доме сняли, выяснилось под конец декабря, перед Новым годом, что 1100 не хватает, вот, который он получил и не донес. И потом к нему туда тоже еще женщина из местной полиции ночью приезжала, они там какой-то работой занимались. То есть вот он тоже был снят. Поэтому сейчас у нас, мы, в общем-то, в минусе за январь. Поэтому те деньги, которые были накоплены вот предыдущие, там, скажем, осенью, да, они сейчас уменьшаются довольно-таки стремительно.
Но это каждый год должно происходить?
Ну, мы с октября только всего 11 существуем, то есть нам всего полтора года, поэтому такой четкой статистики.
Ну, все четыре дома?
У нас начиналось все, сначала был один дом, возник 5 октября 2011 года,
потом в ноябре возник второй дом. То есть это такой какой-то фонтанирующий процесс?
Ну, вот за полтора года у нас было 5 домов, да.
То есть это огромная потребность в таком или просто
сейчас
ваша энергия?
Сейчас сколько людей звонят и просят, возьмите нас, пожалуйста, включая женщин с детьми, там, включая всех, а мы их не можем брать, у нас сейчас некуда. Потребность, я думаю, что еще как минимум столько же, это точно.
Спасибо. Говорил Емельян Сосинский, руководитель сети благотворительных приютов, которые не благотворительны, как оказывается, просто даже самоокупающиеся. Приюты нуждаются в помощи и в политической поддержке, и в финансовой помощи, и в молитвенной помощи. Давайте не будем забывать. У вас есть в интернете представительство? Найти вас там можно?
Да, можно. У нас есть свой сайт, там dom-noi.ru. Вот. А самый простой вариант – это храм Космы и Дамиана, который Столешников переулок. На форуме этого сайта идет наша тема «Дом трудолюбия Ной».
Ну и в конце концов всегда можно написать и через интернет на радио «Свобода». Всего вам доброго.